Здорово, комрады. С вами Аргумент 600, как обычно. У нас уже какой-то 28-й, наверное, подкаст. И сегодня мы поговорим про, как у нас принято вообще называть эту выставку, МВЦ, хотя на MWC или Mobile World Congress. В общем, поговорим про новинки, которые были представлены. И вы прекрасно знаете то, что на подкастах я обычно не читаю ваши сообщения, но на этот раз я все-таки сделаю исключение и буду как-то читать их и реагировать, если они будут приходить достаточно быстро и будут интересными. Ну, вообще, совершенно очевидно то, что надо поговорить и как бы обмозговать все эти изменения, которые мы увидели на этом рынке. Наверное, видео, скорее всего, наверное, придется выпустить отдельно по каждой модели, чтобы мы смогли с вами более плотно поговорить про них всех, потому что, ну, в рамках одного подкаста, наверное, упомянуть все и высказаться по всем параметрам, наверное, не удастся, но я постараюсь. Но прежде всего, как обычно, давайте я прочитаю те донаты, которые пришли между сериями. Ну, в общем, это у нас уже такая добрая традиция, поэтому, наверное, не имеет смысла ее бросать. Начнем с донатов. Комрад с ником Adeptus Mechanicus задонатил нам сатенчик и пишет: анимоджи, техноересь. Блин, ну здесь сложно не согласиться с тобой, комрад. Спасибо за донат. Комрад с ником Александр Титов, уже не в первый раз вижу его, тоже нам сатенчик накидывает, пишет в поддержку канала, как обычно, понемножку, но буду помогать все время. Комрад, тебе огромное спасибо, вообще очень приятно, когда народ поддерживает не просто там единично, а именно как-то на постоянной основе. Я, конечно, понимаю, то, что губы они дуры, но все равно здорово, действительно приятно. Вот недавно только интернет оплатил как раз с донатов, что позволяет мне сэкономить там пару рублей на бургер или там на поесть. Блин, на самом деле, вот у нас сейчас, на что у нас сбор идет? На ЖКХ, да? Блин, реально, зараза, ЖКХ подорожала. Ну, черт, если я буду продолжать, наверное, то это все скатится в какую-то политику, поэтому не будем. Окей, я продолжаю читать донаты. Дмитрий Сизов задонатил нам 300. Нифига себе, красавчик, комрад. Партийный взнос на морковный сок. Неплохо. Спасибо за длиннющие выпуски с ответами на вопросы. Очень интересно, по-домашнему и спасает в пробках. Удачи и успехов, комрад. Тебе, комрад, спасибо. Я вот пропустил недавно, вот прошлый подкаст не удалось сделать, и тут же вы мне нашумели, понаписали в личку везде, где подкасты, где они. Поэтому я сегодня тоже думал, блин, получится или не получится подкаст сделать, поэтому, ну, вы видите то, что сейчас приходится вещать гораздо позже, уже 10 часов вместо 8 или 9, как мы с вами договаривались. Но я подумал то, что лучше все-таки сделать сейчас в 10, а не забить вообще, потому что, ну, большинство из вас просто слушает запись, так что, в общем-то, не сильно важно, когда именно и во сколько времени, во сколько часов я выложу видеозапись. Ну, точнее, наш прямой эфир с вами состоится. Давайте начнем с первого смартфона. Ну, естественно, я бы хотел бы с вами поговорить про Галактику S9 и S9+. Я думаю, большинство из вас были на презентации этих смартфонов на прямом эфире. И я думаю, все-таки конкретно моя аудитория, наверное, достаточно самобытная, чтобы составить свое собственное мнение. Поэтому я не хочу никого ни в чем переубеждать. Скажу лишь свои какие-то соображения по данным девайсам. Как обычно, что-то мне понравилось в них, что-то нет. Увы и ах, да, это вот такое вот отношение ни рыба, ни мясо, которое, пожалуй, наверное, у меня такое отношение практически ко всем смартфонам, просто потому что это уже профессиональная деформация, которая началась еще с того момента, как я стал работать на Оверах. К сожалению, да, я с вами согласен. Вот такие пассажи про то, что у этих смартфонов есть плюсы, у них есть минусы, это слушать, наверное, не очень интересно, как если бы я сказал бы: вот, люди, вот этот телефон говно, вот этот телефон нет, берите его все. Это та вот эмоциональная составляющая, которую используют многие другие блогеры. Но, к сожалению, товарищи, я не могу так поступать, потому что, ну, не работает у меня голова вот такими категориями, нравится, не нравится. У меня работает почему-то голова в категориях хорошо-плохо, что-то приемлемо, что-то менее приемлемо, что-то оправдано, какой-то шаг оправдан, какой-то нет. И поэтому, вот с моей точки зрения, конечно, имеет смысл, наверное, все расписать с точки зрения каких-то плюсов и минусов. Конечно, здесь сразу же надо остановиться и сказать то, что этого телефона, конечно же, у меня нету. Такому мелкому каналу, как у меня, естественно, такие телефоны, тем более до анонса, никто не дает. Это крупные уже, типа, ребята, типа Вилсакома, да, к ним приезжают эти смартфоны еще до анонса, они прям сразу же после презентации выкладывают уже снятую распаковку. И это приятно, конечно, но до этого нам еще далеко. Поэтому просто нужно это отметить для тех, кто не понимает такие банальные вещи. Но этого телефона у меня не было в руках, соответственно. И я составляю свое мнение предварительное на основе того, что я вижу на презентации и в спеках, в заявлениях производителя. И, конечно же, сравнивая с предшественником. Что я хочу сказать про девятку, ведь, как вы понимаете, именно девятка будет как бы самым массовым флагманом у Samsung, хотя бы с точки зрения того, что это более дешевая версия. Что можно по поводу нее сказать? Ну, во-первых, у нас есть с вами один большой нюанс, который интересно было бы разузнать. Как обычно, самсунговский флагман идет сразу на двух чипах. Это Exynos 9810 и, соответственно, 845 Qualcomm. У нас есть с вами информация о том, что вроде как Exynos в однопотоке просто уничтожает Qualcomm-овский чип. На самом же деле, если сказать честно, то мы, в общем-то, не знаем, так ли это или нет. Мы примерно можем догадываться о том, что в мультипотоке эти чипы будут примерно одинаковы. Как оно будет на самом деле, кто из них будет больше перегреваться и каково их энергопотребление, мы на самом деле не знаем. Но если посмотреть на спеки этих устройств, то у меня создается такое впечатление, что это примерно та же история, что и с 835 Snapdragon и, соответственно, Exynos прошлого поколения. Здесь очень интересная ситуация получается, потому что Qualcomm, естественно, сделал ребрендинг своих ядер и, как обычно, именует их Крио. Ну, в данном случае Крио 385, но вот этот вот нейминг, он меня, конечно, уже начинает сводить с ума. Они, походу, уже начинают сами задумываться и забываться, что и как они называют. То у них Крио являлось обозначением архитектуры ядра, как было в 820-821 Snapdragon. То Крио стали обзывать кластер, большой кластер ядер. То есть, даже несмотря на то, что вроде как у них был раздельный кэш второго уровня, почему-то эти ядра именовались оба как Крио. Странно, как бы странно эта позиция немного. Но теперь вот это вот обозначение Крио 385 обозначает именно схему Big Little, по которой работает данный чип. То есть мы называем Крио 385 не архитектуру ядер, а именно схему разных архитектур ядер. Это очень сложно на самом деле для понимания, потому что Qualcomm действительно вляпалась в свои же проблемы, которые она сама себе создала. Теперь у нас вот сама схема называется Крио 385, а вот ядра называются Крио 385 Gold и Silver. То есть мы с вами прекрасно знаем то, что за этими обозначениями прячутся Cortex-A75 и Cortex-A55. Насколько вообще вот этот вот ребрендинг повлиял на архитектуру? А вот этого мы как раз с вами, к сожалению, не знаем. И я, честно говоря, долго искал по интернету эту информацию, и нигде об этом ничего нету. Реально, мы с вами не знаем, что они там напортачили, что позволяло бы им переназвать архитектуру на свой лад. Мы также с вами знаем то, что восьмиядерник Exynos, который 9810, имеет точно такую же схему ядер, но здесь как бы двоякая ситуация. То есть мы знаем стопудово, и это заявлено производителем, что мелкий кластер все-таки Cortex-A55, ну, потому что, опять же, весь этот чип построен в рамках технологии Dynamic. Что и говорит нам о том, что здесь не может быть ни ядер A72, ни A73. То есть минимум A75 и A55 это только те ядра, которые поддерживают, соответственно, вот, которые укладываются в рамки этой технологии. Говорить о том, что здесь где-то спрятаны ядра A35, ну, естественно, бессмысленно. Однако, вот этот вот толстый кластер, который Samsung называется Mongoose M3, не совсем понятен. Потому что Samsung нигде прямо не заявляет о том, на какой архитектуре это все основано. Но, во-первых, мы с вами стопудово можем предположить, что это в любом случае основано на архитектуре ARM, потому что, ну а на чем еще? Не на x86 же. А если это лицензировано ARM, соответственно, наверняка это та же самая архитектура Cortex-A75. Создается вопрос. Если, в принципе, чисто схематично мы предполагаем то, что и там A75 плюс A55, почему тогда Exynos 9810 просто уничтожает 845-й Qualcomm в однопотоке? У меня на этот вопрос есть достаточно банальный ответ. Мне кажется, что Samsung придумала такую схему, при помощи которой можно как-никак, но все-таки аккумулировать некоторое количество тепла от этой однокристальной системы. Как вы можете знать, обе эти однокристалки базируются на одном и том же техпроцессе, который не изменился со времен 835-го Snapdragon, то есть предыдущего поколения. Соответственно, транзисторный бюджет там гораздо-гораздо больше, чем был. Соответственно, тепловыделение не может быть таким же. Ну, не может быть при повышенном транзисторном бюджете. Соответственно, я могу предположить, что они что-то все-таки сделали такого, что позволяет дольше сохранять стабильность работы чипа. И то есть, грубо говоря, там появляется запас. Вы прекрасно знаете, что Geekbench, когда рассчитывают производительность на одно ядро, то используется именно вот одно ядро. То есть он не использует разные кластеры и не использует одно ядро в каждом из кластеров. Это дает, так сказать, небольшой простор для маневра для производителей чипсетов. То есть можно теоретически пожертвовать энергопотреблением и температурным режимом для того, чтобы показать в каких-то бенчмарках повышенный результат. Достигаться это может самыми банальными средствами по типу повышения частоты, та же самая технология, которую мы видим в настольных процессорах. То есть у него номинал вот 2,8 ГГц у именно ядер толстых M3, которые Mongoose. Но как только система видит то, что запущен бенчмарк, то, соответственно, может переразгонять эти ядра там, до 3, до 3,2 ГГц. Это мое предположение, потому что ну, я просто больше не вижу никаких домыслов о том, как это можно сделать в рамках одной и той же технологии. Говорить о том, что вот эти сами по себе ядра M3 просто сильнее, чем Cryo 385 Gold, мне кажется слишком наивным. Хотя бы потому, что я очень и очень сомневаюсь, что, во-первых, Samsung будет терять прибыли за повышенные площади чипа. А если мы говорим про повышенную, соответственно, эффективность этого ядра, то приходится так или иначе упоминать более емкий кэш, а более емкий кэш это, соответственно, больше площадь кристалла. Я сомневаюсь, что это так. А вот условно-бесплатный разгон заводской, мне кажется, гораздо более вероятен. Поэтому еще один довод, который я могу привести в поддержку данного аргумента, заключается в том, что если бы действительно вот эти вот 4 ядра M3 были намного быстрее бы 385-го голда у 845-го Snapdragon'а, тогда бы многопоточная производительность также бы радикально отличалась. Но на самом деле этого не происходит. Поэтому на самом деле очень интересная ситуация складывается. Конечно, в идеале очень хотелось бы, блин, взять, скажем, Galaxy S9 со Snapdragon и такой же Galaxy S9 с той же системой охлаждения, которая там будет, скорее всего, обычной там, теплотрубкой, может быть, двумя набрана. И, соответственно, представитель такого же телефона, только на 845-м снапе, и протестировать все прям лицом к лицу. Но, понятное дело, то, что навряд ли найдется такой человек, который, я не знаю, либо предоставит свой какой-то S9 на тестирование, и при этом найдется второй телефон с другим процессором. Потому что, как вы понимаете, девайс на Snapdragon 845 найти довольно сложно. Они поставляют только в США и в Китай. На все остальные рынки поставляется именно Exynos-ская версия. С другой стороны, если будет такая возможность, если кто-то из подписчиков живет в Москве и собирается себе покупать данный телефон, то я с удовольствием соглашусь на тестирование этого девайса, если есть возможность его мне предоставить. Было бы круто, и комрады, я думаю, бы оценили бы такой шаг. Я напишу, конечно же, в Samsung, попрошу у них аппарат, я не знаю, согласятся они или нет, но обычно они, конечно, таким мелким каналом, как у меня, они просто не отвечают, они просто игнорируют сообщения, как правило. Но посмотрим, чем черт не шутит. Касательно камеры и вообще всего аппарата в целом, давайте я расскажу сначала вот именно субъективность. Я постараюсь, чуваки, это не мой конек совершенно, я не умею бомбить, как делают некоторые там блогеры, не только техноблогеры, но я все же расскажу. Внешность, если честно, то... Но она недалеко ушла от предшественника. Это видно прям вот сразу было. Как только презентовали его, как только он был показан в руках ведущего, сразу стало понятно, то, что, во всяком случае, с фронтальной панели отличить его от предшественника практически невозможно. Особенно издалека. Это означает, что я не думаю, что он по продажам именно вот выиграет пальму первенства и выбьет ее у восьмерки. Хотя бы потому, что здесь вот на презентации прям комрады правильно сказали, я полностью поддерживаю это мнение, о том, что если ты хочешь с точки зрения производителя продать действительно солидный тираж своих смартфонов, то ты должен продать изменения, которые произошли с предыдущей модели. Здесь же всего этого нету. Он выглядит так же, ведет себя примерно так же. Ну, а как вы понимаете, даже если там хороший чипсет, и я действительно ошибаюсь с этими ядрами Mongoose M3, то на самом деле обычному пользователю, в общем-то, плевать. Как правило, аудитория покупателей таких смартфонов составляет обычных пользователей, которые даже не заморачиваются. Что там за ядра, какие кластеры, какое энергопотребление, сколько оперативной памяти там. В общем... Это совершенно все не важно. Но вот чисто эмоционально, как продать такой телефон, который, в общем-то, не сильно отличается от предшественника, мне понять сложно. И, кстати говоря, мои слова подтверждают, например, не самые лучшие продажи iPhone 8 поколения. Просто потому, что он просто не отличается с внешней стороны от, соответственно, семерки, от даже шестерки, от 6S там и так далее. Они все примерно очень сильно похожи друг на друга. Это портит все впечатление о именно новинке. Ты просто ее эмоционально не хочешь купить, потому что она не привнесла ничего нового. Вот iPhone 10, да, там другая история. Это вот тот телефон, который давно ждали поклонники Apple. Не потому что он там уродливый или непонятный, он просто потому что другой. И в этом его залог успеха. Конечно, его не покупают там массово, прям не скупают массово. И вы, наверное, слышали о том, что пришлось затормозить производство OLED-панели для них. Но, тем не менее, здесь нужно понимать то, что всем поклонникам айфонов вот требовался вот этот вот глоток нового свежего воздуха. Здесь же с Самсунгом этого просто не произошло. С другой стороны, я могу прекрасно понять Samsung, почему они так сделали. Дело в том, что продажи как семерки, я имею в виду 7R, так и восьмерки, были достаточно высокими. И они просто, на мой взгляд, решили то, что ну а нафига городить городки, мы просто будем использовать ту схему, которая продается хорошо. И с этой точки зрения, с точки зрения маркетинга, разумеется, такой телефон совершенно очевидно обречен на успех. С другой стороны, если посмотреть на этот девайс с точки зрения гика, или просто как бы неравнодушного пользователя, то у меня возникают сразу несколько вопросов. Во-первых, ну, давайте сразу начнем с технических характеристик. Какого черта опять 4 гига оперативы? Блин, это чушь какая-то просто собачья. И какой бы объем накопителя мы ни купили, мы все равно будем иметь дело только с 4 гигами оперативы. Я считаю то, что это неприемлемо для флагмана ценой более 50 тысяч рублей в 2018 году. Это просто несерьезно, когда у тебя тяжелая оболочка, у тебя масса возможностей, но при этом почему-то производитель решил установить только 4 гига оперативки, из которых свободно будет, ну я не знаю, мегов 200, наверное, просто из коробки. Просто потому, что куча сервисов Samsung. Работать это, конечно, будет, но просто оно могло бы работать гораздо быстрее. Тем более обидно, когда вот рядом с тобой проходит человек с каким-нибудь OnePlus, у которого в два раза больше оперативной памяти, чем у тебя. Это может показаться, конечно, ерундой, конечно, и какой-то нехарактерной совершенно особенностью, но посмотрев тесты ребят с PhoneBuff, становится понятно, что смысл в этом все-таки есть. И это просто даже на каком-то эмоциональном уровне у тебя просто свербит. Это обидно, когда ты покупаешь телефон за 60, блин, тысяч или даже больше, если какую-нибудь там топовую версию на много памяти. А при этом какой-то, я не знаю, вот позапрошлогодний OnePlus 3 уделывает его как по субъективной производительности, именно вот производительности оболочки своей, так и, например, в тех ситуациях, когда нужно переключаться между массой приложений, когда у тебя телефон начинает сразу же выкидывать, блин, из памяти все приложения, которыми ты недавно пользовался. Это начинает очень раздражать, когда тебе нужно пользоваться несколькими приложениями за раз. Ну, например, в машине, когда вы включаете навигацию, при этом кто-то там звонит или кто-то начинает писать, ты отвечаешь на звонок, переключаешься обратно на навигацию, а он, блин, начинает заново перестраивать маршрут и так далее. Это очень сильно вымораживает, особенно в таких ситуациях, когда нужно принимать решение очень быстро. В этом плане, ну, это полный провал с точки зрения вот гиков. Опять же, еще раз отмечаю этот маленький момент. То, что нам с вами, гикам, это принципиально важно, для обычных пользователей это абсолютно не имеет никакого значения. Это никак не повлияет на именно вот популярность этого девайса в продажах. Конечно, рано или поздно начнут выходить видео, типа, опять же, тех же самых парней с PhoneBuff, которые протестируют этот S9 и сделают заключение о том, что он проиграл всем своим прямым конкурентам. И тогда может стать обидно обычному пользователю, потому что он был просто к этому не готов, заплатив такие большие деньги. Тем не менее, ну, наверное, может быть, мы что-то не знаем, и как, я не знаю, Samsung там что-то наваял магическое со своей оболочкой, что она стала жрать меньше оперативки. Посмотрим. Хотя я почему-то очень сомневаюсь. Далее хотелось бы отметить то, что габариты устройства по сравнению с восьмеркой выросли незначительно, но все-таки выросли. При этом емкость аккумулятора всего лишь 3000 мАч. То есть, ну, это мало по сегодняшним меркам и по меркам сегодняшних однокристальных систем. Это действительно мало. Потому что, напоминаю, топовые однокристалки сейчас жрут примерно 2 ампера в пике, в пиковой производительности. То есть, если теоретически мы возьмем такой смартфон, положим его, я не знаю, на холод какой-нибудь, чтобы он продувался нормально, хотя бы не сильно перегревался, то это означает то, что он жрет батарейку под максимальной нагрузкой меньше, чем за 2 часа. Это очень маленькая емкость батареи для современных чипов. Повторюсь еще раз, особенно учитывая то, что техпроцесс не сменился. И это меня очень-очень печалит. Особенно, кстати говоря, я вот когда смотрел и сейчас смотрю именно массогабаритные показатели восьмерки и девятки, конечно, очень интересные цифры вылезают. Ну, почему он, например, стал этот телефон, будучи по вот именно с точки зрения внешности примерно таким же, как и предшественник, почему он стал толще? Откуда эта толщина взялась? Из-за модуля камеры, что ли? Да фиг его знает. Также он стал почему-то шире. Опять же, из-за чего, совершенно непонятно, так как диагональ такая же, разрешение такое же. В чем смысл, совершенно непонятно. Единственное, что он стал немножечко меньше по вертикали именно. Но Что они, уменьшили рамки снизу и сверху, что ли? Да вроде на рендерах этого незаметно. Совершенно непонятно, чем они руководствовались. Ну, да ладно. Касательно именно камеры, про то, что вы меня спрашивали в ВКонтакте насчет диафрагмы. Если честно, то да, вы абсолютно правы, в большинстве своем это чисто маркетинговый ход. Потому что, ну, посудите сами, да, вот сейчас диафрагма, вот они заявили 1.5, да, максимальная 1.5, до 2.4 она сужается, хотя я, честно говоря, мы там вот с камрадом еще в Телеграме обсуждали этот момент, непонятно, с каким шагом она уменьшается, и есть ли вообще этот шаг, или там просто режим вкл-выкл. Вот это вот, казалось бы, светосила 1.5, вроде как, типа, очень круто. Но на самом деле у предшественника это было не сильно много, 1.7. То есть на самом деле, на практике это едва ли на что-то повлияет. Конечно, это позволит там на какую-то часть, например, снизить чувствительность, оставив при этом такую же выдержку. Либо это поможет, там, я не знаю, чуточку... Короче, выдержку сделать, чтобы меньше размытия движения было. Но опять же, это минимальная разница. То есть там нету прям вот именно существенного, там, существенной разницы, как при переходе, скажем, от диафрагмы 2.4 до 1.5, 1.7. Вот там, да, там это значительные изменения. Здесь же ничего такого нет. И я, опять же, склоняюсь к той теории, то, что это было сделано только для того, чтобы просто при ярком солнечном свете у смартфона была возможность все-таки как-то корректно экспонировать снимок. Поэтому, если вы собираетесь вообще покупать такой смартфон, то именно из-за камеры я бы пока его рассматривать не стал, то есть из-за вот этой вот диафрагмы. Реально, она вряд ли что-то привнесет новое. Касательно самой матрицы, которая теперь, я так понимаю, раз она снимает 960 кадров в секунду, это соньковская матрица. Как она будет работать и на что вообще способна будет оболочка Samsung в плане вывода изображения с этой матрицы, мы посмотрим. Потому что, как вы знаете, Sony справилась с этим, ну, мягко говоря, не шибко хорошо. Хотя про Sony мы еще сегодня с вами поговорим. В общем, в остальном все примерно то же самое, что и было в прошлом году. Наверное, стоит похвалить. Единственное, что это совершенно удивительно для меня, что они оставили 3,5-миллиметровый разъем. Блин, ну... Это прям мое почтение, товарищи. Это тот производитель, один из крупнейших производителей, который, на мой взгляд, чуть ли не вторым должен был отказаться от него. Но нет, они держатся. Надеюсь, что это будет и впредь. Потому что, не знаю, как вы, но я никогда никакого производителя не просил о том, чтобы он убрал мне 3,5-миллиметровый разъем из телефона. Надеюсь, что это станет уроком для каких-то других производителей, которые сейчас, ну, в ближайшее время, этой весной, выведут новые свои смартфоны в продажу. И, честно говоря, вот эта ситуация с девяткой, я уже высказывался об этом, но повторюсь еще раз, делает очень неплохой кармашек для вывода новых моделей от малоизвестных брендов. Грубо говоря, вот возьмите этот S9, возьмите его безрамочный дизайн, условно его, потому что не он был первым. Поставьте нормальное количество оперативной памяти, поставьте тот же чипсет, например, 845 Snap, добавьте ему батарейки, там, я не знаю, скажем, до 4000 мАч, и поставьте две камеры. И все, тот телефон будет выглядеть гораздо интереснее, чем Galaxy 9 поколения. Это отличная возможность для таких производителей, как OnePlus, скажем, вывести очень хорошую, интересную модель на рынок. Что-то мне подсказывает то, что они обосрутся. Черт подери, я, конечно, не хочу сгладить, но мне кажется, то, что они выпустят вот что-то наподобие клона iPhone 10 с этим идиотским вылезом сверху, и мне кажется, они все-таки поддадутся на новомодные тенденции и сделают стеклянную заднюю крышку. Тогда это будет провал, к сожалению. У нас фактически не останется с вами флагманских смартфонов на новом чипсете с металлическим задником и просто с металлическим нормальным корпусом. Не знаю, как вы, мне вот нравится именно металлический корпус по совершенно очевидным причинам. Ну и, конечно, да, Я не упомянул об этом прямо, но скажу прямо об этом сейчас. Совершенно зря они на девятке, на обычной, на маленькой не сделали двойную камеру. Совершенно зря. Потому что, опять же, как я вот только что сказал, это дает огромную возможность для конкурентов вырваться вперед. Касательно S9+, ну, здесь мало чего можно сказать. В общем-то, это то же самое, просто с чуть более емкой батареей, с, соответственно, чуть более емким, чуть более большим экраном. Но в целом у меня создалось впечатление, то, что Samsung хочет продать больше таких девайсов, чем в прошлом году. То есть в прошлом году реально брать, там, скажем, S8 Plus в замену S8, ну, то есть не в замену S8, а вместо S8, было не шибко-то оправдано. Теперь доводов для покупки крупной версии стало гораздо больше. Здесь вам и нормальная двойная камера, и большее количество оперативной памяти при той же оболочке, и условно чуть более емкая батарея даже при условии большего экрана. То есть автономность здесь будет выше. В общем-то и все. Конечно, бесит то, что они выставили такую идиотскую цену. То есть, я так понимаю, в Европе он сейчас объявлена цена на него порядка $990. Ну, то есть, ну, грубо говоря, 1000 евро будет. Или меньше, там, 900 евро будет. Но в наших деревянных деньгах это сколько получается? 58 тысяч, это если без растаможки. То есть, ну, я думаю... хотя, что думать, давайте зайдем да посмотрим, ёлка-пала. У меня складывается впечатление, что у нас будет под 60. И то, блин, наверное, хорошо, если будет под 60. У меня почему-то такое впечатление, то, что за именно плюсовую версию запросят даже больше. Они уже даже выставили именно... Но это только предзаказ. Ага, Galaxy S9... Galaxy S9 59 тысяч? S9 59, ну, короче, 60 тысяч, блин, задолбали с этими маркетинговыми девятками. 60 тысяч за S9, черт подери, блин, я что-то даже не посмотрел на эти рублевые цены-то, я что-то все время в этих, в долларах, да в евро, и совершенно забываю о том, что рекомендуемая розничная цена у нас в нашей незыблемой стране какая-то дикая совершенно получается. То есть, для тех, кто просто, у кого нет интернета под рукой, или кому лень гуглить, обычная девятка в базе 59 990 60 тысяч. Чё-то до хрена, товарищи. Окей. А S9 Plus, соответственно, 60, сколько там было? 67 тысяч. Охренеть. Это столько же, сколько iPhone 10. Не на выходе, конечно, не по спекулятивным ценам, но тем не менее. Забавно то, что при выборе, например, S9 Plus, если мы выбираем вместо 64-гиговой версии самую топовую 256 гигов, то потребуется доплатить 8 тысяч. Итого цена телефона будет... Вообще-то он не дает выбрать, интересно. Ну это еще с подарком. Быстрое беспроводное зарядное устройство. Интересно, насколько быстрое. Вот хороший вопрос. Ну, короче, 75 тысяч точно будет, понятно. 75 кусков за Samsung. Это же сколько Galaxy Note, интересно, будет тогда стоить? Я прям даже не представляю. Жесть какая. Я, конечно, понимаю то, что он значительно лучше, чем S8 Plus, но все же. Не хотелось бы, конечно, столько платить за телефон вообще. Да и я не думаю, что найдутся те люди прям в массе, которые будут побегут его покупать. Блин, сайт криво работает, просто кошмар, а? И тут и чехлы еще по 5000, охренеть. Ну да, у Samsung всегда были дорогие аксессуары, но радует то, что они хотя бы делают их вообще в принципе, потому что качество там будет, конечно, заметно лучше, чем у каких-нибудь там китайских чехлов. Про селфи-эмоджи, я думаю, даже говорить не надо, да? Я думаю, вы все прекрасно понимаете, и ваше мнение, уверен, совпадает с моим на 100 и выше процентов. Так. Кстати, напишите в комментах, кто смотрит в Ютубе, напишите, что вы думаете по поводу Галактики S9 и S9 Plus. Я, кстати, поставил голосование на группе ВКонтакте и на страничке в Телеграме. Если вы подписаны, то, пожалуйста, проголосуйте, потому что результаты получаются весьма и весьма интересными. Я сейчас вам даже их оглашу. Я спросил вас про Соньку, про новый дизайн Sony XZ2 и про Galaxy S9, соответственно. Итак, про новую галактику вы проголосовали за то, что понравился телефон 15 человек, против не понравилось 24 человека, а воздержались, то есть нейтрально отреагировали 36 человек. Это у нас в Телеграме. А чего у нас в группе ВКонтакте? Сейчас я для вас посмотрю. Итак, как разделились голоса в Телеграме? Касательно галактики, 38% пройдет мимо, 33% говорят, что годно, 16% не смей хаять Xiaomi, тролли, блин, 11% говорят, что не вариант. То есть, на самом деле, новая галактика в большинстве своем воспринята была нейтрально, судя по моим источникам. И здесь я склонен согласиться, ну, в принципе, это было ожидаемо, потому что они не привнесли ничего нового в данное поколение, поэтому, в общем-то, народу просто не было, не на что было реагировать. Но надо отметить то, что положительно тоже достаточно много людей отозвались, и я думаю, что это связано с тем, что новая однокристальная система Exynos обещает быть хорошей. Вот какие мои предположения. Потому что, ну, это голосование проводилось, естественно, в секте судителей Квалькома, а тут мы любим добротные железки. Это не, конечно же, не голосование в группе Космополитен, где бы все проголосовали за то, что какие милые новые цвета у этого телефона. Так что этого можно было ожидать. А теперь поговорим про Sony. Sony, Sony, Sony. Господи, сколько же звука в этом телефоне новом. Окей. Что можно сказать? Давайте я сразу же, пока вот я сейчас наблюдаю за ситуацией по голосованию и могу вам сказать именно актуальные цифры на данный момент, а по поводу Sony они таковы. Сейчас, момент. Вот, в ВКонтакте, какое у нас голосование было, я задал вопрос, как вам Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact. .5% проголосовали, что это глупый обмылок второго сорта вместо строгого традиционного дизайна. Это подавляющее большинство голосов. 25% проголосовало за то, что стал как все. Но хорошо ли это или плохо, непонятно. То есть нейтральный вариант ответа. Третий по успешности ответ — это тролль-вариант, куда ему до Люэка. Это точно. Ну и 0%, товарищи, 0% проголосовали за вариант наконец-то хоть что-то новое в дизайне от Sony. Нет, ну, согласитесь, обратите внимание, я вот очень честно пытался в вариантах ответа не диктовать вам именно ваш ответ и навязать какой-то из вариантов именно вам. Что у нас в Телеграме? Там у нас голосов больше. 20, ну, блин, на самом деле расположение примерно такое же. 20 человек высказалось негативно, 5 человек высказалось позитивно, 7 человек воздержались. То есть обратите внимание, на самом деле Сонька XZ2 зашла именно вот комрадам гораздо хуже, чем Galaxy S9 и S9 Plus. Согласитесь, интересное решение. То есть, ну, это было неожиданно, потому что предыдущая Сонька, например, XZ1, зашла очень даже неплохо. А XZ Premium там на некоторых сайтах вообще стал чуть ли не телефоном года. Однако, давайте я вот что посмотрю. У нас есть такой сайт, как GSM Arena, которая любезно предоставляет данные по посещению странички каждого из смартфонов. То есть, во-первых, посещение, во-вторых, если ты зарегистрирован на сайте, то ты можешь поставить, грубо говоря, лайкос такому телефону, который тебе нравится. Давайте здесь с вами сравним как раз-таки Суньку и Галактику. Будет очень и очень интересно. Итак, Galaxy S9. 1 962 тысячи заходов на страничку этого телефона. У Sony Xperia XZ2 всего лишь 168 тысяч заходов. То есть это в 10 раз меньше, то есть реже заходит на страничку XZ2. То есть он, этот телефон интересует народ меньше. Но есть ситуация другая. У нас есть тоже отображение количества фанатов этих смартфонов. И у Sony Xperia XZ2 108 фанатов на данный момент, а у S9 192 человека. Это очень интересно, потому что соотношение это получается совершенно не таким разгромным, то есть явно не в 10 раз. Это наталкивает на меня на мысли о том, что, в общем-то, у Sony, блин, очень лояльная аудитория, обратите внимание. Но, тем не менее, давайте поговорим с вами про насущное. Про дизайн, дизайн, дизайн. Черт, ну я, честно, я вам до этого сегодня же, сегодня, вот только недавно, буквально несколько минут назад говорил то, что я не могу эмоционально рассуждать касательно телефонов. Ну черт, на Sony это не работает. Я не знаю такого человека, который может нормально рассказывать про текущее поколение соников, сониковских флагманов. Я... ничего не буду даже плохого сейчас говорить, но меня очень удивило на самом деле то, что вот те ребята и мои коллеги, которые были на выставке на МВЦ 2018 и пощупали чуть ли не в первых рядах эти телефоны, все как один, просто все отзывались о нем положительно. Я просто охренел. Из того, что я помню, Камрад с канала Дроидер и всеми вами любимая Наташенька, или как ее там, Наташа, да? Просто все похвалили этот XZ2. Я не знаю, что они там такого сделали. Я не знаю, может, они напоили этих блогеров, чтобы они хорошо о нем отозвались. Но, блин, как вообще можно оправдать подобный шаг в дизайне? Я не говорю, что он плохой. Но чем был оправдан переход Sony от своего традиционного дизайна к вот этому условно-стандартному дизайну всех китайских и некитайских телефонов, которые сейчас есть на рынке? Я, блин, смотрю на эту ситуацию просто с точки зрения обычного пользователя и совсем не понимаю, чем был обоснован этот шаг. Вот не совсем, то есть совсем не понимаю. Что они, впихнули туда более емкую батарею, то есть вот этот толстый корпус, который, блин, 11 мм в самом тонком месте, по толщине 11 мм, это больше сантиметра в толщину, это гребаный кирпич с батареей 3200 мАч, офигеть просто. Я уж не говорю про то, что они выпустили телефон вроде как с вытянутым экраном, но я не знаю, что должно быть в голове у человека, если он назовет этот дизайн безрамочным. Тут не то, что безрамочностью-то не пахнет, тут вообще ничем не пахнет из новомодных веяний. Они сделали только гораздо более скругленный экран, то есть само стекло теперь более скругленное, чем было до этого, и сделали очень и очень распухшую заднюю крышку. Я этого совершенно не поддерживаю, потому что это делает, во-первых, экран уязвимее гораздо, а во-вторых, это значит то, что задняя крышка стеклянная, напомню, то есть теперь еще надо будет подумать, что там с теплоотводом теперь стало. Надеюсь, они не повторят судьбу Sony Xperia XZ5, Sony Xperia обычный Z5 и Z3+, например. Вы помните, я рассказывал про эти проблемы. Надеюсь, они додумаются что-то сделать такого, чтобы не повторить участь тех телефонов. Опять же, должен поругать их. Опять 4 гига оперативы. Да что ж с вами не так? Че ж вы так прям зажимаете оперативку-то? Она, конечно, дорогая сейчас, но не настолько, чтобы в свой флагман, блин, не установить ее. То есть, раньше Sony... честно говоря, могли откупиться со своими техническими характеристиками, то, что они факапили, сказать, ну, у нас реально сдержанный флагман. И если вы зайдете, например, на сайт, на котором я постил печатные статьи на оверах, например, то там я всегда именно ссылался на этот момент, потому что это, ну, в какой-то мере оправдывало данные гаджеты. Они, в общем-то, согласитесь, всегда не были на пике прогресса. То есть, когда Sony представила замедленную съемку 960 кадров в секунду, это была супер-киллер-фича нового флагмана, которая на деле, ну, все поигрались и бросили. То есть, это была бесполезная погремушка. И у Sony нету доступа, например, к каким-то эксклюзивным технологиям. У нее нет доступа к самым новым однокристальным системам от того же Qualcomm, да? Как правило, флагманы Sony всегда выходят позже, чем, например, LG или Samsung. Но здесь, как бы, вообще я не могу никак оправдать, потому что здесь нету этого даже строгого дизайна, который любили фанаты Sony. И касательно сканера отпечатков пальцев я тоже народ поддержу. Тоже поддержу. Потому что вот этот вот сканер, который всегда располагался у Sony сбоку, прям под клавишей выключения телефона, это был самый, на мой взгляд, удобное расположение вообще сканера, который можно только придумать. Причем это, на мой взгляд, даже удобнее, чем сканер под экраном. Просто потому, что это позволяет разблокировать телефон, когда он и лежит экраном вверх, и когда он лежит экраном вниз или спрятан в кармане. Вы прекрасно знаете, то, что когда ты достаешь телефон из кармана, и у тебя, если сканер отпечатков пальцев находится сзади, то ты разблокируешь телефон еще до того, как успел на него посмотреть. То есть вы уже в кармане прикладываете палец к задней крышке. Это очень удобно. И это крайне бесит, когда ты так не можешь сделать, в том случае, если у тебя сканер отпечатков пальцев на фронтальной панели. То есть тебе приходится отдельно его разблокировать. А так ты, грубо говоря, уже берешь его в руки, и он уже разблокирован. И соньковский сканер позволял это сделать. Почему они от него отказались? Ну, здесь, на самом деле, очень много предположений, но я думаю, то, что здесь самое вероятное, самое банальное из них. Это то, что такой сканер отпечатков пальцев являлся эксклюзивом для Sony, а, соответственно, был гораздо более дорогим в производстве и при внедрении в телефон. Также хочу отметить то, что, если вы помните, то эти сканеры никогда не работали на территории США. И это очень темная история, почему именно они не работали и почему... То есть они были заблокированы на программном уровне в тех телефонах, которые поставлялись в США. Не совсем понятно, почему. И мне кажется, это одна из причин, почему Сонька отказалась от этих сканеров. Потому что, мне кажется, пользователи в Америке начали просто негодовать. Какого черта вы нам поставляете телефоны, у которых отключен сканер отпечатков пальцев? Конечно, никого в тот момент совершенно не волновало, по какой именно причине этот сканер не работал в тех телефонах. Вот почему, мне кажется, они отказались. Касательно того, что это все еще телефон Sony с одной камерой, и я уверен, что его цена будет крайне гнусная, но он дешевле будет все-таки, я так понимаю, чем S9, сейчас посмотрю. Ну да, чуточку совсем на копейки он будет дешевле, чем S9, но в реальности я не вижу, вот при данном положении дел, я не вижу никакого смысла покупать Sony, вот честно. Если раньше я мог сказать то, что реально оболочка Sony все-таки легче, чем самсунговская, я мог сказать то, что дизайн Sony самобытнее, чем у Samsung, вот этот вот обмывочный дизайн, который сейчас эксплуатирует большинство производителей. Я мог сказать то, что батарея у Sony гораздо лучше, а задняя крышка металлическая XZ1 великолепно отводила тепло, то сейчас все эти преимущества реально сошли на нет. Нет сомнений, то, что камера у Sony гораздо хуже, чем у Samsung будет, к сожалению. Дело в том, что, во-первых, у этого телефона все еще до сих пор нету оптической стабилизации. Да-да-да, есть только электрическая стабилизация изображения. Более того, здесь нету светосильного объектива, то есть здесь светосила 2.0 вместо 1.5 у Samsung. Это какая-никакая, но разница все-таки заметная. И я не вижу реально преимущества. Ну, серьезно. Батарейка больше на 200 мА. Да, ну, смешно. Вот я не вижу вообще ни одного. То есть он дешевле реально на сколько там? На 40 евро. И чего? Что должно побудить меня купить этот телефон? Я вот сейчас по характеристикам лазю, смотрю на дизайн, и нету ничего такого, что меня вообще могло бы хоть как-то подтолкнуть к покупке этого девайса вместо Samsung. Серьезно. Даже с учетом того, что Samsung там может лагать со временем, то, что он будет лагать, он очень быстро исчерпает свою оперативную память, и это случится быстрее, чем в Sony. Его преимущество все равно гораздо-гораздо заметнее, чем у Sony, на мой взгляд. Касательно собрата XZ2, я имею в виду компакт-версию, здесь все примерно то же самое. И я видел, комрады, то, что кто-то из вас очень приятно воспринял матовую заднюю покрытие, ну, вот это вот из оно пластиковое, если я не ошибаюсь, в компакте, сделано в виде софт-тач. Я совершенно не разделяю вашего оптимизма. Во-первых, это опять не безрамочный телефон. Это опять измененный дизайн в угоду ничего. Это уменьшенная батарейка по сравнению с предшественником. По-моему, да, там, по-моему, 3000 было. Я сейчас уточню, чтобы вас не вводить в заблуждение, сколько у предшественника. А, нет, 2700 у предшественника было. Ошибся я. Вовремя поправился. Значит, у предшественника было 2700, у текущего 2870. Однако, честно говоря, это уже совсем не тот телефон. То есть по габаритам он, конечно же, похож на предшественника, хотя все равно, вот по высоте, например, 135 мм у новинки, а у XZ1 компакт было 129. По ширине у предшественника 64 мм, у новинки 65. По толщине, блин, 12 мм. Охренеть. У предшественника 9. То есть именно в плане компактности предшественник был интереснее. XZ1 компакт меньше, чем XZ2 компакт. Более того, конечно, хочется отметить, что диагональ хоть стало больше, но вот эта вот безрамочность здесь ни хрена не сыграла. То есть обычно это преподается пользователям, как мы запихнули больше дисплея в более компактный корпус за счет уменьшения рамок вокруг дисплея. Здесь ничего этого не произошло. Они увеличили экран, они увеличили габариты. В общем, все. Этот телефон покупать имеет смысл только если нет альтернатив и нужен именно маленький смартфон с хорошей производительностью. Правда, я не совсем понимаю, из какого материала здесь сделана именно рама. Ну, здесь написано то, что вроде как из алюминия, но непонятно. Как оно будет отводить тепло? Да примерно так же плохо, как и в случае с XZ2. Потому что пластик. Я очень надеюсь, что они хотя бы сделали вывод тепла, то есть термопастой прилепили материнку к именно этой вот алюминиевой раме, которая, я надеюсь, будет хотя бы по своей массе здоровенная, чтобы хоть как-то абсорбировать какое-то количество тепла. Как оно будет работать, опять же, надеюсь, что будет возможность посмотреть, но у меня, к сожалению, прогноз неутешительный. И опять же, если я... Вот только, а как XZ2, например, компакт, соотносится по габаритам с Galaxy S9? 135 по высоте, а Galaxy S9 у нас сколько? А, ну 147, ну да, он все-таки заметно больше, чем компакт. Да, они, к сожалению, даже не близко, не конкуренты. В общем, если честно, то я не вижу никакой возможности у новинок от Sony прорвать рынок. Вот честно. Вот они потеряли последнее, что у них было, к сожалению. Теперь я даже, вот если бы вы сказали мне сейчас сделай обзор на новинки от Sony, то я даже не знаю, что мне сказать вам. Как их, там, я не знаю, отмазывать, какие преимущества они могут предложить. Я надеюсь, что я ошибаюсь, и они что-то доизменили, хотя это очень, конечно, печально. Ну и в последнюю очередь я хочу проговорить, конечно же, про Asus. Господи, что ж они наделали. Реально, когда смотришь на эти телефоны, чувствуешь себя каким-то идиотом, реально. Ну, во-первых... Это же надо было додуматься, сделать вот эту вот челку, спереть ее у айфона, имея на борту Android, у которого верхняя полоса, строка состояния сверху, вмещает в себя огромное количество иконок. Реально, ребята из Apple могли себе это позволить, потому что у них концепция операционки другая, у них нету сверху вот этих вот огромного количества уведомлений. На Android-телефонах они есть. Какого черта? Когда вот там приходит, там есть скриншоты этого телефона, и когда там слишком много уведомлений появляется, например, справа или слева, которые начинают уходить под эту челку дурацкую, то там такое троеточие становится, там появляется, типа, там еще есть уведомление под этим зачесом. Это такой бред, это ж надо было догадаться и сделать столь неудобную фишку. Я очень, честно говоря, надеюсь, хотя с чего бы, я очень надеюсь, что они предусмотрели это и сделали возможность просто отключения этих областей, чтобы строка состояния смещалась на вот... под эту челку, а не... То есть ниже ее становилось. Потому что это чушь. Это особенность андроида, которую мы на самом деле любим. И печально то, что в Asus решили отказаться от нее. Более того, если мы посмотрим сзади, то они сзади скопировали вот это вот... Ну, конечно, не скопировали. Это, наверное, слишком прям вот серьезная претензия в сторону Asus. Но... Хотя нет, наверное, все-таки, наверное, не серьезное. Реально они скопировали форму вспышки и расположение этих камер. Хотя они не скопировали именно расположение вспышки между двумя фотомодулями. Но, тем не менее, сзади действительно он выглядит очень похожим на десятку. Да, они сделали как бы вот эту вот отмазку, видят, вроде как они логотип там разместили. Они сделали сканер отпечатков пальцев там сзади. Но на самом деле... Честно говоря, когда смотришь на такой телефон, первая мысль, которая у меня лично возникает, это посредственность. Это та вещь, которая не придумана с нуля, мне кажется. То есть, когда, ну, знаете такое выражение, что пародия всегда хуже оригинала. И мне кажется, то, что здесь оно справедливо, к сожалению. Да, у этого телефона, например, вот этот вот зачес, он меньше, чем у айфона. Да, у этого телефона рамки тоньше, чем у айфона. И выглядит он несколько современнее и, пожалуй, даже интереснее, чем айфон. Даже с там, заднего ракурса. Но на самом деле... Первое же, что бросается, опять же, повторюсь, в глаза, это то, что этот телефон именно слизан. И, к сожалению, это, мне кажется, только вредит имиджу компании Asus. Потому что, знаете, ну, не хочется вот покупать такой телефон, это, кстати, не дешевый далеко телефон, особенно учитывая то, что здесь даже не 845-й чип. То есть, я так понимаю, на рынок сначала выйдут, как минимум, ребята с 636 и 630 Snapdragon. То есть, это компромиссные варианты среднего сегмента по весьма существенной цене. Я не знаю, цену объявили уже для России? Судя по всему, нет. Ну, вот... Вроде как Zenfone 5Z должен быть с 845-м снапом и с 8 гигами оперативки. Это, конечно, очень приятно. Но, опять же, вот это вот ощущение посредственности меня лично совершенно не покидают. И заявленная цена... А, ну вот, она только для Европы заявлена, 480 евро. Это, конечно, гораздо меньше, чем флагманы от Samsung и Sony. Но, я не знаю, вот здесь такой компромисс, блин... Как даже на него реагировать, не совсем понятно. С одной стороны, вроде как вам вот нормальная железка. Я уверен, здесь, конечно, прошивка будет не идеальная, но все же лучше, чем у Samsung она будет работать. Пускай с меньшей, там, меньшим функционалом. Но дизайн тоже, черт подери, важен. То есть, если даже меня это напрягает, что производитель просто взял неудачные решения и скопировал их зачем-то, опять же, не понимаю, зачем это было сделано, то я уж не представляю, как какая-нибудь девушка, для которой это принципиальные моменты, там, или кто-то, кто не разбирается в технических составляющих, а смотрит только на внешний вид и на имидж компании, как они это будут воспринимать. То есть, но здесь, на самом деле, здесь все-таки ситуация, например, лучше, чем у Sony. Потому что здесь можно похвалить, как, например, емкость батареи, хотя нет, 3300, так себе. Здесь можно похвалить действительно безрамочный дизайн, здесь тонкие, действительно тонкие рамки по бокам хотя бы, снизу не особо тонкая, не особо толстая рамка, и нормальное количество оперативной памяти, нормальный чипсет, нормальная толщина 8 мм этого телефона. В общем, здесь все гораздо более приятно, чем у... Sony. Но, конечно, если выбирать между концептом Samsung и, ну, не концептом, а именно уже это все-таки уж серийный образец, между Samsung и Asus, я все-таки выбрал бы Samsung. Потому что, хотя бы, потому что за такие деньги я получаю аутентичное устройство, которое разрабатывалось с нуля, которое имеет действительно топовое железо, а прошивку я бы снес к чертям собачьим. Вот что я бы сделал. С другой стороны, хотя, может быть, вы и правы, все-таки он в два раза практически дешевле. Ну ладно, не будем гадать на кофейной гуще. Надо, конечно, такие телефоны смотреть прямо в руке, чтобы делать какие-то заключения. Очень интересно, сколько такой телефон будет жить от такой батарейки. Потому что это все-таки 6,2 дюйма, это не AMOLED, а IPS-экран. И батарейка 3300. Это будет интересно посмотреть, на что этот телефон способен. Я думаю, вскоре уже появятся тесты, и мы с вами найдем ответы на эти вопросы. И меня тут еще спрашивают через донат. Камрад спрашивает, причем постоянный подписчик и постоянный донатер. Прогноз на ребрендинг секты в почитателей Браткома. На самом деле, мне кажется, то, что не факт, то, что эта сделка вообще состоится в таком виде, который мы с вами думаем. Мне думается, что если Браткома действительно купит Квальком, тогда мы просто не будем замечать ничего, что может произойти с этими двумя компаниями. Если кратко, то самое логичное решение, которое может принять Браткома, это оставить все как есть, просто переняв активы квалькомовские. Дело в том, что, в общем-то, сейчас именно Квальком в достаточно успешном положении находится относительно других чипмейкеров, поэтому либо цена должна быть действительно заоблачной, либо сделка просто не состоится. Поэтому ожидать то, что какой-то ребрендинг будет Квалькома, я очень-очень сомневаюсь. Так что, ну, мы, конечно, посмотрим. Со временем все станет ясно. Но то, что вот Broadcom придет, купит квалькомовские активы, и при этом начнут они выпускать какие-то совершенно новые чипсеты безумные, которые будут уделывать все и вся вокруг, сомнительно. Очень и очень сомнительно. Что ж, друзья, на сегодня все. Спасибо всем, кто слушал подкаст в прямом эфире. Спасибо всем, кто послушает подкаст в записи. У меня на сегодня все. Увидимся чуть позже. Всем пока.